говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах в день празднования Казанской иконы Божией Матери и праздник народного единства. Через несколько минут вы услышите чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 22-й седмицы по Пятидесятнице. И в нашей студии, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. «На пути к Великой России» – этой теме было посвящено заседание за круглым столом в редакции газеты «Русь Державная». И сегодня вы услышите записи, сделанные во время обсуждения этой темы. Прозвучит также вторая беседа из цикла «Бесед на приходе» протоиерея Сергия Правдолюбова. Она называется «О благословении священника».
Заступница
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 56-е зачало, глава 11, стихи с 9 по 13. «Сказал Господь, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящему Него». Господь заповедует своим ученикам молиться. «Я скажу вам, — говорит Он, — просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Искать в Священном Писании означает молиться. «Сей род ищущих Господа, ищущих лица Твоего, Боже Иакова», — говорит Псалом. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего». «Я буду искать лица Твоего, Господи», — говорит другой псалом. Господь дает три образа молитвы — просить, искать, стучать, а затем результат их. Однако ударение не на неотступности молитвы, а на даре Божьем. Эти три глагола открывают нам действие Божие. «И дано будет вам, а не вы получите, и отворят вам». Это слово звучит дважды. «А не вы откроете». Мы должны исполняться доверия тому, кто дает, и тому, кто отворяет. Господь иллюстрирует это двумя примерами. Он задает вопрос, не требующий ответа. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» Ни один отец на свете не поругается так над своим сыном, сатанински играя внешним обманчивым сходством между хлебом и камнем, змеей и рыбой, скорпионом и яйцом. И мы должны ясно видеть разницу между Отцом Небесным и Отцом Земным. Благость Божия несоизмерима с благостью земных родителей, потому и дары Божии не идут ни в какое сравнение с их дарами. Хлеб, рыба и яйцо — земная пища, о которой заботится Отец наш Небесный, так же, как Он заботится о полевых лилиях и о малых птицах. Но это перечисление ни в коей мере не исчерпывает желания нашего сердца. В человеческом сердце сокрыто бесконечно большее, и Бог хочет дать нам намного большее, на самом деле невероятное, невообразимое. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящему Него. Простые слова молитвы Господней, которые Он учит нас, могут совершить чудо. Дух Святой сойдет на нас, подобно тому, как однажды Дух Святой сошел на Христа. И желание Господа дать нам Духа Святого стоит за каждым нашим желанием, Его молитва за каждой нашей молитвой. Сознаем ли мы, что за пределами стольких наших поверхностных и порой никому неведомых желаний сокрыто самое глубокое желание нашего сердца — быть причастником благодати Духа Святого, и это желание самого Бога? Если бы Христос не сказал нам, кто из нас дерзнул бы помыслить, что за простыми словами молитвы «Отче наш», Дух Святой, от Отца через Сына исходящий, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Однако апостол Павел предупреждает нас: никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И как можно усомниться хотя бы на одно мгновение, что всякая молитва, в терпении сердца повторяемая, и произносимое в ощутимой благодатью Духа Святого, не будет однажды услышано. И разве не Христос обещал нам: «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам»? В конце концов, единственной нашей молитвой ко Господу должна быть молитва о даровании нам Духа Святого. Мы можем все просить у Него. Господь, Отец наш, понимает все наши нужды, но то, в чем мы более всего нуждаемся и менее всего сознаем, — Дух Святой.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, сегодня, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, в день народного единства, мы сочли актуальным познакомить вас с записями, сделанными во время заседания за круглым столом редакции газеты «Русь Державная». Оно было посвящено теме «На пути к Великой России». В нем принимали участие священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, священник Николай Булгаков, настоятель державного храма из города Жуковский, Валентин Владимирович Лебедев, председатель Союза православных граждан и главный редактор журнала «Православная беседа», а также Виктор Александрович Саулкин, обозреватель радио «Радонеж», открыл заседание, как всегда, главный редактор газеты «Русь Державная» Андрей Николаевич Печерский.
Это становится традицией, что вот в «Руси Державной» мы собираемся и обсуждаем важные темы, которые касаются не только даже православных людей, но и вообще людей, живущих в России. Какое будущее ожидает Россию? Те испытания, которые претерпевает сегодня наш народ и народ близкий нам, Украины, они говорят о том, что, несомненно, то, что происходит в наших сердцах, в наших душах, оно отражается на каждом из нас. И я вот нахожусь под большим впечатлением вчерашней встречи со святейшим патриархом Кириллом. Он как раз говорил о том, что каждое наше слово, мы за него должны нести ответственность. Это был бы разговор с православными журналистами, но я беру шире. Святейший патриарх Кирилл, он если и говорит на какую-то тему, то она касается не непосредственно аудитории, она касается всех нас. Отец Александр.
Считаю, что сейчас, на самом деле, как принято говорить, судьбоносное время, в котором это будущее решается. И я думаю, что будущее в нашу пользу решится. Потому что мы знаем из нашей истории, что чем больше Россию давят наши западные партнеры, в кавычках, как сейчас модно говорить, да, тем мы сильнее становимся. И наоборот, когда западные партнеры с нами начинают вести как бы такую ласковую игру, то мы всегда разлимониваемся несколько, как в классике сказано, да, расслабляемся и совершаем часто такие промахи, что только Господь нас спасает от полного поражения. Вы знаете, как Запад, он похож на Мону Лизу Джоконду. Издали вроде улыбка хорошая, а присмотришься — дьявольская ухмылка. Вот так они нас такой улыбкой заманивают, вроде улыбаются добро, казалось бы. А мы притягиваемся ближе, понимаете, а потом видим, что наша оценка оказывается, смотрит сам враг рода человеческого. И поэтому нам следует здесь вот сейчас возрадоваться тому, что Запад сейчас открыто уже говорит о ненависти к нам. И мы переживаем вот такое время, которое напоминает нам вот время перед 41-м годом, когда на нас обрушился страшный враг. Сегодня это не Германия, сегодня это прежде всего США. Но действительно, они уже потеряли разум, американцы, потому что то, что они творят сейчас, то, что они провозглашают и говорят, свидетельствует о том, что Бог их наказал лишением разума. Ну, когда первое лицо государства, чернокожий президент Обама, говорит, что наша главная задача внешней политики – это защита секс-меньшинств, понятно становится, да, что это уже лишение разума, действительно. Эти санкции всевозможные, конечно, сейчас многие паникуют, особенно либеральные экономисты, говорят, что нам будет плохо, нам будет тяжело. Действительно, нам, наверное, действительно будет тяжело. И, вероятно, момент наступит, когда нам придется пояса затягивать. Но русским не привыкать. Мы не боимся лишений каких-то уж. Генетика у нас в этом смысле устойчивая. И даже слава Богу, на самом деле, что уж много мы действительно мы за эти вот годы перестройки ели и пили, в общем-то, и довольно сыто жили, ну вот многие, по крайней мере, очень многие люди. Хорошо, комфортно. Вот немного будет похуже, будет больше аскезы, и что же хорошо, для православных это вообще замечательно. Чем больше мы постимся, тем лучше. И потом, я думаю, что это вынудит, так сказать, наше государство предпринимать меры, которые бы спасли нас от этих санкций. Ну, будем, как говорится, нужда мать изобретательности, как японцы говорят, поэтому творчество русское включится, и мы, в конце концов, все это преодолеем. Ну, а здесь, внутри страны у нас, конечно, к сожалению, вот если говорить о будущем, какая у нас есть опасность, это пятая колонна, так называемая, это вот либералы, которые сегодня уже дошли до предела, поэтому, конечно же, надо их ставить на место, потому что они показывают такую жгучую ненависть к России, что с ними невозможно вести диалог. Сегодня с либералами нельзя вести диалог. Ну, как можно, допустим, договариваться с Немцовым Борисом там, или с какой-нибудь там Альбац, например, да? Ну, невозможно. Оскорбляют русский народ, русское государство, президент, и им никто ничего не делает. Вот, конечно, поразительно. Нельзя их распускать, этих людей, потому что это же даже не те либералы, которые были в 19 веке. В 19 веке, например, Герцен прощался с Хомяковым, когда Герцен уезжал за границу. Они были, в общем-то, людьми разными. разные первомоцветы, ну, уважающие друг друга. Они, прощаясь, даже плакали. Нынешние либералы, они настолько деградировали по сравнению с либералами даже 19 века, что уж просто действительно стали паразитами, которые вот паразитируют внутри российского тела. Поэтому вот надо тоже это иметь в виду. Ну, а нам, православным патриотам, нужно, конечно, сейчас объединяться, помогать нашей власти, всячески помогать, поддерживать нашего президента, ну и, естественно, нашу церковь и нашу фишку от Кирилла, потому что мы сегодня видим, что есть единство церкви и государства, это основа нашего хорошего будущего.
Я сейчас вспомнил высказывание Александра Парфеевича Торшина, который вот здесь, в этом кабинете, сказал такую мысль. А почему вдруг кто-то придумал, что церковь у нас отделена от государства? Вот мы с тобой церковь, а нас никто от церкви не отделял. Мне кажется, вот за этими словами стоит очень благодатный процесс воцерковления и отрезвления наших политиков высшего эшелона. И вот мне хотелось бы в связи с этим, поскольку Валентин Лебедев, он у нас возглавляет все-таки очень мощную организацию «Союз православных граждан», хотелось бы передать ему микрофон.
Хочу-то на самом деле продолжить речь батюшки нашего о будущем России. Ошибочно все время мы слышим, даже из уст доброжелателей, даже невольно наши соратники говорят о каких-то сражениях между украинскими и нашими или русскими войсками. Кто-то представляет себе почему-то, но все равно представляет, что бой идет какой-то междоусобный. Ну, как когда-то в 12-13 веке, ну, Ростов мог воевать с Тверью, как мы знаем, жития преподобного Сергия, предположим. Но дело-то ведь совсем не в этом. Мы должны с вами понимать, что бой-то это не междоусобный брань между русскими и украинцами, не дай бог, это один народ. И даже, если говорить выше, не между наследниками Богдана Хмельницкого и Мазепы, даже нет. Это все равно внутренняя брань. Здесь-то речь идет совсем о другом сегодня, если говорить о России. Тут-то бой не геополитический, а бой за Святую Русь, за русский мир, за ту Россию, которая, по слову наших великих писателей и старцев, может, и как мы верим, сказать миру последнее слово правды.
Два полюса биполярного мира.
Да. Почему за святую именно Русь? Высокие ли это слова просто? Да нет, но мы же видим, куда уже теперь, ну, надеемся, временно, конечно, идет Малороссия. Вот это вот подписание соглашения о еще пути ВС влечет за собой уже легализацию однополых браков. Вот сегодня уже на Украине нельзя запретить гей-парад, согласно этим соглашениям. Нельзя запретить гомосексуальные браки. И многое другое, о чем говорить надо, наверное, не в сегодняшней беседе, а в специальной лекции. То есть мы тут уже видим, о чем идет речь. О изменении вообще жизни в мире. То есть о том, что мы называем простым и обыденным словом, как бы мы к нему привыкли, глобализацией. На самом деле о втором глобальном проекте, который завершает, собственно, движение сил зла по формированию единого наднационального правительства, если уж говорить своими словами. И Россия, в отличие от Европы, которая уже не является субъектом политики, нельзя же сказать честно, что Германия, например, ну, скажем там, о тревожном, может объявить войну Франции. Ну, конечно, нет. Никогда не рухнет никакая мировая валюта. Никогда не разрушится ЕС сегодня уже. Это твердо и крепко, что бы ни говорили какие-то, так сказать, модные политики. Ах, что будет с долларом? Ах, куда пойдет евро? Все будет нормально. Соединенные Штаты Европы уже созданы. Третий мир этих людей не волнует. Увы. А Россия остается колоссальной костью в горле. Задача мировой олигархии – расчленить и инкорпорировать Россию в так называемое, как они говорят мягко, мировое сообщество. Проще говоря, лишить государственно-национальной самостоятельности и своего лица, то есть национальных особенностей, что они же во многом проделали за границей. То есть в той самой Европе, о которой мы сейчас упомянули. Как не дать это сделать? Просто ли объединиться церкви, обществу с президентом? В первую очередь люди церковные, чем они заняты? Церковная печать, церковные просветители, церковная общественность должна и может уже взращивать тех, кого условно мы можем назвать силовиками духа. Я спросил на встрече нашего президента в Германии, Путин-Меркель, есть такой диалог, одного немца, друга России. А как быть, что делать, когда наступит момент какого-то изменения? Он очень хорошо ответил, я все время это цитирую. Он сказал, да понимаете, ну вот как вот уран, когда его мало, по нему хоть молотком стучи, ничего не будет. Соберется критическая масса, и будет взрыв. Вот в ваших газетах пишут, что к власти пришли силовики. И мы на них тоже смотрим и наблюдаем. Они известны. Вот когда к власти придет определенное количество, а они уже есть, сказал он, силовики духа, тогда все в России изменится. И тогда, конечно, никакое НАТО, он сам против, это справка, так сказать, никакой ЕС не возьмет Россию.
Немец,
тот и удивительно. Ну, такой политолог, друг России. Вот. И еще очень важно, сейчас упоминалось в начале, о вот этих санкциях, которые могут сделать нас сильнее. И это действительно так. Главное, не только экономически. Это вопрос действительно к экономисту. Как вот пойдет производство в отсутствие определенных товаров, как будет налажен импорт и экспорт. Дело не только в этом. Важно очень, о чем, кстати, говорилось совсем недавно на межрелигиозной христианской группе в Думе. Важно попробовать людям ответственным, нашим депутатам, нашим государственным деятелям, нашей общественности, избавиться от того гнета различных европейских новых соглашений для того, чтобы Россия вздохнула и зажила нормально и пошла своим путем развития. На чем, к примеру, идет речь? Мы же видим, что происходит в нашем с образованием. Мы несколько лет тому назад подписали в лице неизвестных людей, собственно, так называемые Болонские соглашения. Отсюда проистекает то же самое ЕГЭ. Мы знаем, как 10 лет тому назад, уже больше теперь, что я говорю 10 лет, отменили смертную казнь по рекомендации Совета Европы, что, между прочим, послужило просто развитием криминального террора, то есть диверсии, которая отбросила нашу страну в экономическом отношении на десятилетия назад. Так вот, думается, что вот в этой обстановке санкций, как экономических, так и политических ограничений, вот видите, нас не пускают уже на различные международные форумы, восьмерка, двадцатка, тогда давайте ответим. Я обращаюсь сейчас мы к нашей власти, как предложили наши православные депутаты, попытаемся ответить адекватно. Давайте начнем выходить из этих кабальных соглашений и вздохнем, наконец-то, полной грудью настоящей народной жизни.
В этой сегодняшней ситуации, конечно, меня, как человека, принадлежащего и к украинскому, и к русскому народу, больше всего, конечно, беспокоит именно отношения между нашими народами. Я помню, перед Пасхой я общался с архимандритом Илием, и он сказал такие удивительные слова. «Мы единый народ, мы один народ, и нет у нас никакого и не должно быть разделения. И то, что сейчас происходит на Украине, то, как некоторые люди ненавидят своих же братьев, это, конечно, не может не вызывать не то что озабоченности, а просто позитивные шаги в этом направлении необходимы. И, как мне кажется, наша церковь старается в этом плане сделать максимум и возможного из того, что делается сегодня. И вот недавно мы с отцом Николаем были на острове Зарит. Он служил панихиду по старцу Николаю Гурьянову. И вспоминали добрым словом этого удивительного человека. И отец Николай рассказывал, как он однажды высказался. Америка? Америки нет. А Россия на Голгофе. И вот хотелось бы передать микрофон моему другу отцу Николаю Булгакову.
Да, вот действительно, события сейчас происходят очень страшные, трагические. Люди гибнут. Самое, пожалуй, что трагическое даже не эти страдания нашего народа, который там живет, а то помрачение умов, душ людей, которые живут на Украине. Искривление мировоззрения, то, что они верят в лжи, что они принимают ложь за правду, что они видят врага, так сказать, в части своего же общего нашего народа. Важнейшая задача просвещение вот это наших украинских братьев, конечно, это делалось раньше. Русь державную везли на Украину, книги помогали там батюшкам, все. Вот был такой удивительный совершенно случай у нас перед праздником Державной иконы Божьей Матери этого года, очень трогательный и очень такой оптимистический. Нам в храм наш Державной иконы Божьей Матери передали, с трудом из Киева доставили, сделанную в храме монахинями, больными, своими руками, удивительно красивую икону Державной Божьей Матери. Такой факт, мне кажется, он символичный, очень важный. Надежды на то, что это разделение внутреннее, оно искусственное, конечно, безусловно. То, что вот эти сейчас нам показывают, и весь мир видит этих приветствий гитлеровской молодежи, это все, конечно, очень страшно, это воспитание, которое они получили. Но я думаю, что все-таки народ, конечно, украинский, не поддался в глубине своей вот этой вот пропаганде чудовищной, и что он, конечно же, все больше и больше будет видеть и ужасаться, особенно когда откроется ему эта правда того, что происходит, что не русские там бомбят в Донбасской, Луганской области, что это не нападение России, как им внушают, на Украину, а что это совсем наоборот, что это все пришло из Киева, пришло из Запада, и Западом подогревается, и просто Запад обманывает народ. Вот, казалось бы, да, война. Но, во-первых, беженцы никогда не бегут в страну агрессора. Народ воспринимает их как именно оккупантов, украинские войска. Народ украинский молится, и вот слава Богу, что митрополит Ануфрий был избран представителем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Конечно же, там есть люди, молящиеся о нашем единстве, понимающие, что, в общем, чем крепче вера православная, тем они яснее понимают, что происходит там. И этот момент, который они сейчас переживают, он, конечно же, не случайен. Он является мне промыслительным, безусловно. С самого начала было ясно, как одна монахиня говорила, что Господь обдумал, когда все это попустил этому всему. Мне представляется, что при этом, вот при всем этом трагизме, здесь есть очень много и положительного. Так же, как когда была Великая Отечественная война, не случайно вот круг подвижный церковный этого года совпал с кругом 41-го года. Великая Отечественная война, конечно, это было море скорбей, страданий, слез, и жертва была колоссальная, совершенно была принесена нашим общим народам, кстати говоря, и русским, и украинским, и белорусским, всем. Но при этом ведь духовно наш народ во многом исцелел. Наш народ как-то, знаете, воспрял духом. Больше правды стало в жизни. Вот мы жили этот период, нам попустил Господь либеральный, когда либеральная была власть, и все это было неправдой. Общечеловеческие ценности, какая-то... Вот вся эта лабуда внушалась все эти годы. Она продолжает, кстати говоря, идти. Уже по-прежнему эфир забит американскими, на английском языке этими, значит, включите вот FM, да, там значит, это Радонеж немножечко, а все остальное пройти по диапазону. Это сплошной английский язык. Американская культура, как она внушалась, так и внушается. Но, тем не менее, народ уже почувствовал, что вот это вот теперь правды стало больше в жизни. Президент, конечно, слава Богу, это промысел Божий. Он именно действует в русле промысла Божия. И сейчас проявилась вот эта русская наша правда, что мы действительно нет, мы с Западом, мы не можем согласиться с этими ценностями, не можем согласиться с его идеологией абсолютно, никакого монополярного мира быть не может, это все искусственно. Ну, хотели на нас напялить этот колпак, это европейский, но он на нас не лезет совершенно, у нас другая, как один американский экономист сказал, что в самом начале еще, что мы положили больного на операционный стол, имеется в виду русская наша экономика, вскрыли ему грудную клетку, но у него оказалась другая анатомия. У нас другая анатомия, мы другие люди. Об этом прекрасно писал Николай Васильевич Гоголь в Тарасе Бульбе. Прекрасно говорит. Везде, говорит, есть люди. Помните, как Тарас Бульба говорит? Везде люди. И вроде хорошие вроде люди, и вроде умные, и убить-то как-то они умеют даже чем-то, умом там или чем-то еще. Но говорит, ну не то, вот не тот человек все равно. Вот так любить, как у нас, говорит, вот так, чтобы всем сердцем, всем естеством, нет такого. Это говорил Николай Васильевич, это именно о нашем общем русском народе, о нашей душе. Потому что у нас душа от нас единая, общая, православная душа русская. Вторая Сибульби там говорит, что за русскую землю, за нашу веру православную. Вот там они воевали все, казаки. Так что вот это вот чувство, конечно, очень отрадное того, что народ как-то воспрял духом. Вот, не смущаться всеми этими санкциями. Вот очень хорошо, когда, знаете, все это к этому относится, так с юмором. Так говоря, народ как стал веселее, так чувствует себя. Даже анекдоты появились такие, очень патриотические анекдоты, очень веселые. И вот, чтобы власть не смущалась ничем этим, чтобы мы шли до конца дальше, а Господь поможет. Господь явно совершенно повернул вот этот маятник, пошел в другую сторону. Господь явно повернул свой промысел в сторону нашего утверждения, нашего самостоятельного, нашего русского православного пути. Поэтому, кстати говоря, вот там и заискрило на Украине. Вот это вероятно. Потому что когда наша страна стала поворачиваться именно на свой традиционный путь возвращаться, тогда-то вот враг-то и озверел, так сказать, да, обезумел враг. Дай Бог, чтобы наша власть твердо держалась этого курса патриотического, православного, а Господь поможет. Всегда это на русской истории так было. Наполеон думал, Гитлер думал, все, так сказать, сейчас это, кто там еще там думает сейчас? Ну, шараговая Россия, что тут, ничего нет вообще, вроде все, мы же все развалили, как это так? Все, армию развалили, науку развалили, образование развалили, церковь только поднималась все эти годы. Вот видите, оказывается, это не просто так, это все очень серьезно. Это кажущаяся наша какая-то такая слабость, она с точки зрения нашей истории и, конечно, нашей православной веры, если Господь с нами, если Матерь Божия с нами, то ничего с нами никто не сделает.
Спасибо, отец Николай. Самое время дать слово нашему другу Виктору Салужину.
Всегда именно с Запада шли все нашествия на Русь в последнее столетие. И действительно, малороссы попадали первые под удар. А почему заискриво на Украине, мы понимаем. Потому что там есть уния, и потому что там произошел церковный раскол, устроенный Филаретом Денисенко. Ведь, посмотрите, и на Украине, в Малоруссии, в Великоруссии сразу же появилось множество сект после 91 года. Но такого количества сект, как на Украине, мы с вами не видели. И причем там секты пустили корни очень глубокие. Мы пострадали от безбожия одновременно все. И Великоруссия храмы разрушали. На Украине даже храмов было больше. Вот в советское время, например, что меня удивляло, на Украине и обычаи сохранялись. Казалось бы, народ более воцерковлен, чем в России. А когда приходилось расписывать храмы в те годы, в советские годы на Украине, то можно было видеть, что все-таки там народ больше погружен в материальное. И все священники с этим сталкивались. А сегодня выяснилось, что попались они на простую уловку. Хотим жить так же гарно, как в Европе живут, да? И мы понимаем, что вот эта часть народа, которая сейчас одурманена, это наши братья, ну, может быть, за исключением униатов в Галичине. Очень хорошо сказал, кстати, отец Андрей Сиврасов когда-то, ответил на мой вопрос, мы поспорили с Евгением Никифоровым. Он говорит, нет, народ, значит, сформировался. А я говорю, нет, не один народ у нас. Отец Андрей когда-то в Почаеве подвязался. И вот он на наш вопрос, как православный, говорит отец Андрей, так один народ. А если униаты, может, они действительно какой-то другой народ. Вот, так вот, за что они сейчас продали первородство свое? За что они продали русскую идею, русский мир, братство? Продали за обещание хорошо жить так, как живут в Европе. Но мы же знаем, что дьявол платит битыми черепками. Сегодня заливают ее кровью. А кто заливает? Укрофашисты. Но в Мюнхене когда-то президент Путин сказал в своей речи многорошил Запад. А потом на Валдае он всему миру сказал. Есть традиционные ценности, есть русская цивилизация. И ваши ценности, постхристианская, как они себя называют, Европы, они нам не подходят. Россия будет жить по своим вековым традиционным ценностям. И вот, вот эти залпы, которые раздавались сначала в Славянске, теперь под Донецком, Луганском. Первые жертвы в Одессе, это были первые залпы этой священной войны, которая начинается. Нашествие на нас напали, нам приходится в который раз защищаться. Андрей тоже бывал у старца Ионы, архимандрита Ионы, старца Одесского Успенского монастыря. И мы хорошо помним его слова. Он еще в начале всех этих разделений, когда мы действительно, как отец Николай сказал, всерьез никто не воспринимал, что вот отдельные народы, да, чувствовали себя единым народом. Старец он тогда сказал, я сам, он говорит, малорус, но нет никакой отдельной Украины от России, есть единая Святая Русь. А все это придумали враги православия, чтобы уничтожить веру православную на Украине. Но ничего не удастся. И вот после подвига героев Новороссии, самоотверженного подвига, я думаю, Россия изменилась. Повернуть нашу страну назад к этому либеральному болоту уже никому не удастся. И снова на нас наступает кто? Недобитые нацисты. Вот эта ненависть, вот это безбожие, такой градус ненависти сейчас на Украине кипит. У нас до сих пор, заметьте, народ проявляет удивительное благодушие и терпение ко всем. У нас могут посмеяться, да? Но у нас ненавидят кого? Кому уже ненависть появляется? К тем карателям, которые убивают мирных людей. Мы должны благодарить Бога за то, что этот нарыв на Украине именно сейчас лопнул. Почему? Представьте себе, Янукович берет 15 миллиардов, да, у Путина. Мы даем заказы на военные заводы, там, Николаевские, Херсонские. Еще, допустим, 10 лет все пребывает в прежнем состоянии. Продолжают молодежи промывать мозги. Мы сейчас удивлены тем, какое поколение выросло на русофобии. А еще 10 лет, может быть, это не удалось бы повернуть вспять. Милость Божия, что Господь вот этот нарыв вскрыл сейчас. А украинство, я скажу вещи, очень нетолерантны. Заканчивается проект «Украина». И такого проекта Украины, отдельной от России, больше никогда не будет. Потому что, посмотрите, у кого избрало украинское государство, наконец, в себе официально, в национальные герои. Памятники ставят на денежных знаках Мазепа. Мазепа – это единственный в мире кавалер ордена Иуды. Причем государь Петр Алексеевич, он же орден Иуды, он же не случайно его отлил, там 5 с чем-то килограмм. Это по весу 30 серебряников. И на этом ордене Иуды изображен Иуда, сын погибели, который, повесившись на древе, рядом 30 серебряников. Почему наградил? Потому что, уверяю вас, больше в истории Европы, да и всего мира, вы не найдете человека, который бы был так достоин этого ордена, как Мазепа. И когда такой вот человек становится национальным героем нынешней Украины, то понятно, какая судьба ожидала это нынешнее украинское государство. Второй у них герой национальный, кто такой? Степан Бандера, да? То есть это государство, которое все построено на каком грехе? На идее предательства, на грехе Иуды. И такое государство существовать не может. Поэтому слава тебе, Господи, что вот этот украинский проект, продуманный сначала поляками, потом в Академии Генштаба Австро-Венгерского, он на наших глазах заканчивается. Останутся любимая наша Малороссия с прекрасными песнями, с выразительной мовой, очень красивой, с своей удивительной природой, с добрым простодушным народом. Но изменники, наследники Мазепы и Бендеры, они исчезнут с лица русской земли.
Хочу, да, Валерий Лебедев, хочу прямо продолжить. Несколько остодушествуем все-таки сегодня. Виктор Сологин только что сказал, что наследники Бандеры и Мазепы исчезнут, вот, с шумом. Мы это, конечно, верим, но эти условия надо подготавливать. Ибо, так сказать, чудо спасения России, оно совершается, конечно, по Божьей воле. Вот, это именно чудо. Предпосылок сейчас на самом деле немного. Я буду говорить так, критически, но через человеков.
Вся история России – это чудо.
Обстановка сейчас не так радужна, как нам кажется. Ведь то, что происходит на Украине или в Малороссии, все время, так сказать, в разной терминологии мы говорим, ну, то есть на территории нашей страны, потому что на территории страны России, в силу известных исторических обстоятельств, не будем сейчас к ним возвращаться, образовалось несколько государств. Пока вот так вот. Все, что происходит там, это удар по России. Враг начал войну в 12-м году с наступления тех, кого мы называем болотными или либералами. Ну, либералы – это условное все-таки название. Но те, кто исповедует, так сказать, верит в какие-то свободы, никакого отношения к коллаборационистам, а порой к агентам, если говорить про людей, занимающихся определенной должности, прямого не имеют, конечно же. В том-то вся и опасность. Раскачка нашей жизни, которая происходила в 12-13 году, благодаря твердости нашего президента, его соратников, нашей общественности, не будем скрывать, не состоялось. И ровно через полгода, по причине, которая, казалось бы, ну, для нормального обозревателя, вступление или не вступление в тот или иной международный союз, ну и что, подумаешь, ну, вступили, но не вступили, удар был нанесен по Киеву. Смотрите, что важно. Украина, 40-миллионное государство, рухнула в несколько дней. Несколько сотен студентов перевернули все. Сопротивление не было оказано. К чему об этом я говорю? Все остальное, в принципе, известно нашим читателям, что происходило. Реализовать этот сценарий вполне, а мы видим, что произошло 21 числа, сейчас к этому вернемся, может и у нас. И сейчас тоже. Ибо те, на кого опираются враг исторической России, мировая олигархия, даже не Америка. Америка – это условно большой полицейский с дубиной. Он сам зависим, конечно, от этих лиц, от этого невидимого интернационала нового, который не имеет, собственно, места, крайне сильны. И позиции людей, которые, я говорил в первом своем слове, силы как духа, обратных им противников, которые пребывают во власти, тоже достаточно сильна. Вот эти вот вышедшие болотные 21 числа, ведь смотрите, в день Рождества Богородицы, в день победы на Куликовом поле, мы думаем, что просто так вот в воскресенье, ну просто после выборов 14-го, пошли те, кого мы называем либералами, была ленточками, белой колонной, и не так мало их вышло. И шли они по столице, а не где-то. И мы понимаем, что это кадрированная часть, которая может развернуться. А патчи во власти. Час тревожен на самом деле. Сила, идущая на Россию, велика. Тоже Куликово поле ждет нас. Складывается так называемый антифашистский, в смысле антимайданный совет. Это коалиция различных патриотических, в том числе и православно-патриотических сил. Они сейчас собираются, как некогда собирались в Нижнем Новгороде наши великие предки, которые потом, как мы знаем хорошо, двинулись на Москву и освободили Кремль от поляков и собственных бояр-изменников. Наступил час гражданского осознанного ответа. Без этого мы победить не сможем. Где была партия регионов, когда несколько сот так называемых студентов перевернуло государство? Где? Ответ один. Нам надо участвовать в создании широкого народного движения, незаадминистрированного, честного, сильного, на который в тяжелый час могло бы опереться наше государство. Вместе мы победим. Конечно же, как и прежде, под водительством Русской Православной Церкви.
Вот в 92-м году преснопамятный отец Моисей Ирисунак Боголюб, царство небесное ему, старец Ларский, он дал такое определение состояния нашего общества, нашей страны: на острие меча. И действительно, я совершенно согласен, что мы сейчас на острие меча и продолжаем оставаться. В 93-м году, я помню, как раз по благословению владыки Иоанна Сначева, мы поехали к Любушке Блаженной под Петербургом. И я тогда ее спросил, кто же поможет нашей России-матушке сейчас? Она говорит, никто не поможет, надо, чтобы священники молились. И тогда ведь, когда была освобождена Москва, Кремль от поляков, тогда ведь это была Матерь Божия, это было благословение преподобного Сергия Небесное. Тогда люди постились и молились усиленно. Вот сейчас, конечно, я думаю, что Господь этого от нас ждет. Когда стреляли по Белому дому, когда все это было на острие меча, когда патриарх Алексей II на коленях молился перед Владимирской иконой Божией Матери, тогда ведь была благословлена молитва патриарха Тихона 17-го года, когда тоже было критическое, катастрофическое положение страны. И вот, например, отец Валериан все эти годы, он на каждой литургии он читает, после сугубой молитвы читается, прибавляет эту молитву патриарха Тихона. Она слово в слово она соответствует сегодняшнему дню. И там и о покаянии народа, призывании наших святых, и преподобного Сергия, и преподобного Серафима, и, конечно же, Матери Божией, прежде всего, которая всегда была покровительницей нашего Отечества. Поэтому сейчас, конечно, безусловно, от нас требуется, от людей православных, от нашей молитвы зависит действительно судьба Отечества. Так и говорил отец Моисей, когда 20 августа 91 года, когда был так называемый путч ГКЧП, там один бывший офицер сказал, все решает десант. Он говорит, он сказал, все решает Пречистая в России.
Вы слушали фрагменты записи, сделанные во время заседания за круглым столом в редакции газеты «Русь Державная». Продолжение темы вы услышите в одной из наших ближайших программ. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с беседами на приходе протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы в Троице-Голенищеве. Сегодня прозвучит беседа вторая о благословении священника.
Благословение сразу предохраняет человека от самовольства и от всяких бед. У нас случился очень неприятный и тяжелый случай год назад, наверное, когда один наш прихожанин, добрый прихожанин, очень хороший, не буду его называть по имени, некоторые знают, может быть, я о нем молюсь, он пошел и стал помогать в просворне, просфоры печь. Никто не спросил благословения у батюшки. Никто не спрашивал. А я, зная его состояние здоровья и его после травмы, он здесь вот мыл стекла, чистил, сорвался, и вот здесь вот упал, и ноги свои поломал, и лечился долго. Очень хороший, добрый человек. Его бы затормозил от его желания. А может быть и нет. Я не могу сказать, что я бы затормозил точно. Думаю, что и нет. Но что произошло? Ему там стало плохо, он на пол лег, вызвали скорую помощь, и ничего не смогли с ним сделать. Откачали, качали и не откачали. Так он скончался в этой просворне. Не от того он скончался, что он не послушался, он вообще никого не прислушал. Он послушал, как ему захотелось, так и пошел. Но что произошло? По своеволию, по своему желанию, благословение не получал. Если бы он был, как, знаете, как на фронте или в армии бывает, получил приказ, он выполняет, он не сам это делал, получил благословение, все. Уже бы, не то что 50%, а он бы как бы был посланный на это доброе дело. И если бы он умер в момент выполнения этого дела, он был бы при исполнении церковных обязанностей. У него было бы совершенно другое отношение к его душе и личности. Он выполнял, как говорят в монастыре, послушание. Это не просто сам захотел, а его благословили. А здесь у всех растерянность, у всех печаль. А зачем он? Может быть, он только что на пенсию вышел, совсем молодой был. И вот это непонимание, что нужно благословение на такие вещи, во-первых, для того, чтобы обезопасить свое внутреннее состояние, во-вторых, быть при исполнении и послушании, это совершенно другое дело. И, может быть, Бог бы и дал ему и здоровье побольше, чтобы он подольше пожил. Но это, мне кажется, не взаимосвязано. Просто нам печальный урок для всех нас. Другой случай. Едут люди на автобус, заказывают ехать какую-то поездку в какой-то город. Не посмотрев в календарь, не спросив благословения у батюшки. У нас Киприан, митрополит, праздник, а люди сидят в автобусе и уезжают от своего праздника куда-то еще. Почему? Хорошо, что автобус сломался. Они вышли и успели прийти и на празднике побыть. Но как же можно, минуя благословение священника, ехать куда-то, какую-то поездку? Да, во-первых, это очень опасно и страшно. Ведь мой отец, старый-старый священник, он всегда служил напутственный молебен. Ведь сейчас никто не заказывает напутственный молебен. Такой пошла эпоха глобализма. Нам всем кажется, что полетел я в Австралию, в Америку. Это все рядом, это не страшно, это близко. Нет, даже если поехал недалеко, отец служил молебен напутственный, то есть на дорогу, чтобы, может быть, путь был благоприятный. Апостол читается какой дивный. И Евангелие. И благословляет батюшка, Господи, благослови, чтобы благополучно человек доехал и возвратился. Здесь же у нас вот так получалось не раз так, что никакого благословения не было. Как же так? Ну как же так? И сколько я ни говорил, было бесполезно. Я хочу, чтобы на будущее учитывали вы, что если какое-то дело делаете, доброе дело, подумайте, попросите благословения. И батюшка, помолившись, благословил. У меня есть опыт, сейчас я скажу, вот с этим связанное, хочу с вами поделиться. Давно хотел об этом сказать, и вот сегодня я хочу рассказать. Я однажды, читая книгу старца Силуана, которую я очень-очень люблю, у нас в углу висит его икона, старец Силуан. Я его очень сильно почитаю. И книга была, сейчас я скажу, какая. Это «Старец Силуан», «Эссекс», 1990 год, издано было там, в Англии, на русском языке. Страница 168, рубрика «О духовниках». Вот как у Иоанна Златоуста написано удивительные слова о том, что такое священник, так и у старца Силуана, хотя их разделяет очень большое количество времени. Там такие слова написаны. Что человек приходит в некое состояние, когда читает, восторга и удивления, и что же это, как это? Какие, оказывается, даны благодатные силы священнику и дары, которыми он даже иногда не знает, как пользоваться, и надо ли так пользоваться по-другому. И мне попала в глаз вот такая, буквально маленькая, вот такая вот несколько строчек. Я для себя сделал копию. Я сейчас ее прочитаю вам, потому что она меня удивила, поразила, и даже ввела меня в некоторый дух маловерия. Откровенно каюсь. Маловерия. Вот что написал старец Иван. Всегда надо помнить, что духовник, вот только лишь у меня сместились понятия духовник и благословение священника, в принципе, это почти то же самое, но духовник – это гораздо серьезнее и важнее, чем просто священник. Священник просто благословляет, а духовник много лет знает этого человека, о нем молится и его благословляет, поэтому духовник, он, конечно, сильнее, ближе, чем просто священник. Всегда надо помнить, что духовник совершает служение свое в Духе Святом, и потому должно благоговеть перед ним, перед духовником. Верьте, братья, что если кому случится умирать при духовнике, и скажет умирающий духовнику: «Отче святый, благослови меня видеть Господа в Царстве Небесном». Ничего себе! Какие требования! Вот это да! Видеть Господа в Царстве Небесном. И скажет духовник: «Иди, чадо, и зри Господа», то будет ему по благословению духовника, потому что Дух Святой и на небе, и на земле тот же. И я немножечко заколебался. Мой отец никогда не ставил себя высоко, торжественно. Он говорил много вдохновенного о священском служении, но такие вещи он, конечно, так не говорил, как старец Силуан. Но старец Силуан есть старец Силуан. И я засомневался, в каком плане. Но неужели такая власть есть у духовника? Ну как же так? Благословляется, иди там, будь в Царстве Небесном. Какая же это власть? И я решил проверить. Как я мог проверить? Сами понимаете, да? Ну, как я мог проверить? Но это я тогда был диаконом тогда еще. Я сам не благословлял. Решил проверить у брата своего. Ну, даже у двух братьев. Мои братья младшие, священники, стали гораздо раньше, чем старшие братья. Они стали священниками раньше нас. Мы все были в диаконах, а они священниками стали. И вот я помню, приехал я в свое село Маковеево, поселок Сентл в Рязанской области, погостил у мамы, была еще жива, и брат мой, отец Федор, там находился, все нормально. И потом надо было ехать в Москву. В то время, это еще до перестройки, уехать в Москву было всегда проблематично. Билетов просто не было на автобус, который ходил 5 раз в день в Москву. Билетов просто не было. И надо было ехать на попутной машине. Я решил испытать благословение священника. Молодого моего брата, не старец, но священник. Он 2 года уже служил. Он меня проводил до Московского шоссе на дороге. И там идут одна за другой машины. Идут. И грузовые, и легковые. Их было меньше, чем сейчас, но все равно было довольно много. Брат мне говорит: «Ты иди быстрее на дорогу, сейчас машины пройдут, и там 1,5 часа, может, вообще машин больше не будет». Я говорю: «Ну ты же священник, ты меня сейчас благословишь, я и уеду», я ему сказал. «Подожди, еще поговорим». Поговорили, машины проехали, больше машин не идет на дороге. И я ему говорю так, не торжественно, в рабочем порядке, так просто говорю: «Вот я прочитал у старца Силуана такие слова, благослови мне доехать до Москвы хорошо, благополучно. Я хочу проверить, как действует благословение священника». Он немножко смутился, но я говорю: «Только словами скажи, не просто так, ты скажи словами. Благословляется хорошо доехать до Москвы». Это было такое искушение. Он потом перестал так уже смело говорить, уже когда он узнал, как я доехал до Москвы, он так уже как-то в третьем лице так не стал говорить повелительно. А тогда он сказал: «Благословляется хорошо, благополучно доехать до Москвы». Я сидел на крестном знамени диакона. Я вышел на дорогу, табличка была написана в Москву, а не в соседнюю там деревню, я прошу, в Москву, держу эту табличку. Подлетает на большой скорости черная исполкомовская машина. Таких ездит только большое начальство. И видит, что... Я был подрезанки, конечно. Я держу в Москву. Он остановился и говорит: «А я только до Рязани могу вас довезти». Я говорю: «Ну, давайте до Рязани, а там дальше на электричке я поеду». Я сел в машину, и он устроил такой слалом, там по дороге в Рязань, старая дорога, она расположена, знаете как, вот идет по лесу дорога, а грязь или весна. И вот там, чтобы проехать, надо объехать ее справа, а потом слева. И таким образом эта разъехавшаяся дорога, она ездила десятилетиями. Сначала с лошадями, потом с машинами. Там надо только что-то поворачивать, вот так вот, как спортивная дорога. Он как нажал на газ, как нажал меня, довез в мгновение ока, гораздо быстрее, чем можно было додумать, до Рязани, и прямо около вокзала меня высадил, и, главное, денег больших не взял за черную машину и за скорость, и за ловкость, а взял умеренно, меньше, чем обычно. И как раз после этого я пошел на вокзал, тут же взял билет на электричку до Москвы, и тут же через 20 минут была электричка в Москве, я сел в Москву, приехал домой, стал чай пить, и приехал я на 6 или 7 часов раньше, чем можно было приехать, по благословению. Звоню брату, говорю: брат, работает твое благословение, работает, хорошо получилось. Это интересно как. Вот такое было испытание от моего маловерия. Я подумал, что если уж вот так на советских дорогах с советскими машинами работает так быстро и хорошо, значит, старец Цилон не ошибался, даже для Царства Небесного может тоже добраться. Ну, требовался второй случай. Второй случай тоже с братом, с другим произошел. Вы уж простите, что я такие лирические отступления говорю, но это жизнь, практика. Я был у него в храме в Сушках. Сушки – это под городом Спасском. На шоссе стоит Сушки, там храм красивый очень. Там отец Серафим служил, брат Серафим. Тоже младший брат, совсем все. Я у него там заехал, с ним поговорил, что-то ему привез, я ему обещал. И опять дорога, и опять надо ехать в Рязань и оттуда в мое село Сынцул. И я говорю отцу Серафиму: Серафим, благослови мне благополучно быстро доехать до дома, до мамы моей, да. Он говорит: я сейчас, а что, благословлю. Я говорю: только словами скажи. Он благословляется, хорошо доехать до Сынцула, благословляется. И благословил меня. Но говорит: я, говорит, сейчас, ты иди там, постой на дороге, я, говорит, сейчас приду, раньше, чем через час ты не уедешь, сказал отец Серафим. Раньше, через час ты не уедешь, они уже по опыту знают. Я вышел. КамАЗ остановился. А КамАЗ... Это было в то время вообще, это было 20 лет назад, они сейчас уже привычные. Но машина очень бойкая, энергичная и быстро ходящая. И он сразу раз меня залезает, я сел и поехали. А было только перед этим дождик. И дождик не сильный, а небольшой дождик. А на дороге это очень опасно. Дорога смазалась. Пыль, грязь, лето, испарение. Дорога смазалась, а пыль не была смыта. И он едет, и едет очень медленно. Я его так смотрю, как, почему так медленно едет? Смотрю, справа КамАЗ валяется, слетевший. Слева другой КамАЗ валяется. Я говорю: поэтому я так и медленно еду. Это очень опасная смазка. И так мы ехали, и благополучно доехали до Рязани. Я его поблагодарил, ему денежку дал. Ту, которая бывает обычная, а больше у меня не было. Он меня довез... Так бережно, аккуратно просто, ну, и не свалил никуда, не вывалил меня. А дальше опять было мое маловерие. Я добрался до автовокзала в городе Рязани, смотрю, автобус весь уже мотор завел, выхлопные газы шумят, сейчас он поедет. Я думаю, это как раз в мою сторону, а я ведь опоздаю. И я побежал, мотора бегать еще. Побежал за автобусом, а он уже тронулся, а я за ним. И так вокруг вокзала его и бежал. А он и дальше поехал. Мне даже не подумал остановиться. Я говорю: так, благословение работает, не работает. Вернулся к вокзалу, а там стоит другой автобус. Народу там мало, места свободные. Он едет через 10 минут. А что же я бегал-то вокруг этого вокзала? То есть это вот советское. Если сейчас не поймаешь, то не успеешь ничего. А зачем ты спешил? Благословение есть, зачем ты волнуешься? Я спокойно сел в этот автобус, купил билет. И не спеша поехал, и доехал очень хорошо до своего дома. Значит, не суетись. Если есть благословение, все будет нормально. Бегать-то не надо вокруг вокзала. Вот такие два примера, они как-то мне наставили, поставили на место. А в чем я сомневаюсь? Как это так? Я тогда преподавал в духовной академии. И я на одну из лекций, когда приезжал, и опаздывал уже к лекции, иду быстрым шагом на лекцию к 9 часам утра, а там сидит дежурный при входе на территорию академии, и он мне, этот дежурный, видит меня, говорит: батюшка, благословите мне попасть в Царство Небесное. Я говорю: так, хочешь меня подловить? Я говорю: дорогой мой, а ты что, старца Силана начитался, да? Да, батюшка, я думаю, что возьмите, благословите меня, и все. Я говорю: милый, нет, дорогой, я же, во-первых, не твой духовник, а во-вторых, как легко ты хочешь попасть в Царство Небесное, не получится. Ты уж давай старайся, трудись, а потом Бог тебе устроит, твой духовник тебя благословит. А я так просто-запросто так такого не сделаю. Если потом меня скажут, а что ты сделал? Он смеется, я смеюсь. Мы оба читали одно и то же место из старца Силуана, и он решил воспользоваться, а я провел бдительность. Но это место действует не только лишь на меня, но и на других людей, которые удивляются. могуществу священнического благословения. Как это важно и как это серьезно. Мы сами не знаем, как это как устроено. И старец Иоанн говорит, если бы вы знали, люди, если бы вы знали, какая это сила страшная, какая мощь благодати есть у священнического благословения.
Вы слушали вторую беседу из цикла «Бесед на приходе» протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы в Троице-Голенищеве.